свое тело или свойство души? Потому что ту, которую мы накапливаем, как в этом разобраться? То, что мы переносим из жизни в жизнь, да, вот эти вот самскары, да, впечатления, это же тоже какая-то память, да, то есть мы что-то запоминаем. И это уже, раз оно оставляет тело и переходит в другое тело, значит, получается уже свойство души, да, память. Или как? Как разобраться? Как они делятся? Или есть какая-то короткая, длинная или что-то?
Когда душа переходит из тела в тело, переходит не только душа, переходит также часть грубого тела, которая называется тонким телом. Но это тоже физическое тело, это не имеет отношения к душе. Это как раз та копилочка, которую мы собираем здесь. Поэтому в основном мы имеем дело с материальной памятью, а соответственно с временной памятью. Несмотря на то, что наука делит ее, так сказать, на временную память, на постоянную, на какую-то глубинную, а в действительности вся она временная. Вся она временная, имеет, в общем-то, такую непостоянную природу. Лучше бы она была временная. Лучше бы она была, так сказать, как можно покороче. Потому что если какие-то воспоминания становятся частью нашего тонкого тела, то это превращается в некоторый механизм, который называется самскара, который переходит с нами как раз в следующую жизнь. И мы вынуждены рождаться вот с этими предпочтениями. То есть, если, например, мне нравились женщины, то я рождаюсь с женщиной. Вот результат этой памяти. Так как мне этого хотелось, мне это нравилось, то, соответственно, это желание исполнено. Я рождаюсь и продолжаю существование, например, в женском теле. Соответственно, если мне нравились мужчины, я был женщиной, то, соответственно, эта память срабатывает и так далее. То есть я рождаюсь, мне уже что-то нравится, что-то не нравится. Одно я плюю, мне не нравится, фу, какая гадость, другое говорю, давайте еще побольше. То есть и так далее, и пятое, и десятое, то есть это тот, в общем-то, набор впечатлений, который, в принципе, не имеет отношения к душе. Не имеет отношения к душе, поэтому все это можно назвать разделом материальной памяти. И, в общем-то, тут она уже, да, делится на временную, делится на постоянную, но все это деление в рамках, в любом случае, временной природы. То есть в рамках тонкого тела, поэтому, а когда, в общем-то, происходит что-то, к чему мы не привязываемся, это называется сейчас временной памятью, и это уничтожается в результате этой жизни. Если мы что-то делаем и к этому привязываемся, тогда создается привязанность, то есть впечатление. Впечатление буквально впечатывается в наше сознание, появляется самскара, вот это более длительная память, пусть будет длительная память. И она уже настолько впечатывается, что переходит с нами в следующую жизнь, и мы продолжаем жить на основе этих впечатлений. Вот набор этих впечатлений называется характером человека или психотип человека. И уже вот эти впечатления, вот эти наборы мы делим на какие-то, так сказать, категории. В принципе, психологии занимаются этим, делят, в общем-то, разные эти наборы впечатлений на какие-то категории. Там сангвиник, холерик и так далее. То есть это делит уже в зависимости от того, насколько она подробно делит, настолько гордой себя психология считает. То есть поделила на 4 менее гордые, поделила на 144 более гордые, в общем-то. Но принцип-то в том, что само вот это деление ничего не дает. Ничего не дает, то есть науке кажется, что если мы сейчас все разделим, посчитаем, то это что-то даст. Ничего не даст. Ничего не даст. Ну, то есть в действительности, как объясняет нам трактат, который мы изучаем, проблема-то в том, что мы попадаем под впечатление, то есть мы привязываемся к этому. Возникает привязанность, то есть буквально мы связываемся с тем, что мы сделаем, это причиняет нам боль. Простой пример. Мы сели в какой-то автобус, и мы заняли очень удобное место. Теплое, хорошее, у окошка. Привязались к этому месту. Наша остановка. В чем возникает проблема? Жалко вставать. Не хочется выходить. Вот в этом проблема. Поэтому мы все здесь. Почему? Нам понравилось все это. Нам понравилось это волосатое, моргающее, кашляющее, как сказать, с мозолями тело. Нас оно устроило. Оно показалось теплым. 36,6. Хорошая, тепленькая температура. 36,6 это тепло, да? Сейчас 17 уже так это, да? Все так это. Подмерзли немножко. Раньше приходили, здесь казалось холодно, да? На предыдущих лекциях. Сейчас, о, хорошая библиотека. Теплое. 36,6, хорошее тело, тепленькое, моргает. Волосы растут, их можно расчесывать. То есть, нам это все понравилось. Это впечатление, вот это понравилось. Мы к этому привязались, расчесались хорошенько, все здорово. Нам это понравилось, это впечатление осталось. И мы рождаемся вновь. Привязались. То есть мы едем в этом автобусе, не можем выйти. Не можем выйти никак. Ну, как это называется? Представьте себе человека, который сел в автобус и не может выйти. Да, ну что делать? Это, так сказать, психическое расстройство. Серьезное. Поэтому и мы, в общем-то, в большей степени страдаем, потому что излишне привязаны к тому, что временное. Ну, временное. Как ребенок, который не может бросить есть конфеты. Все, так сказать. То есть родители знают, надо дать 3 конфеты, достаточно. Если ему дать всю вазу, все. Он съест всю вазу. Нужно поэтому там полки закрывать, где конфеты хранятся, варенье, да, то есть повыше ставить, потому что он не может остановиться, это детская природа сознания. Он не может, то есть вот он привязался, вкусно съел. Вот этого проблема. То есть разум, как объясняет Бхагавад-гита, разум — это умение, в общем-то, не привязываться. То есть непривязанность — это не значит, что нам все равно, что происходит, и мы к этому относимся как попало. Вовсе нет. Мы честно едем в автобусе, да, мы, так сказать, платим за свой проезд, мы делаем это красиво, мы ни с кем не ругаемся, мы честно едем. Но когда надо выходить, мы не целуем автобус в бампер, понимаете, не плачем, не бьемся головой об остановку, как же так? Нет, мы спокойно идем дальше, вот в этом принцип. Но если я излишне привязан к временным вещам, все, я просто умираю. И так во всем. От спичечного коробка до страны, включая, то есть вот эта привязанность, она распространяется. То есть мы не можем жить спокойно, мы слишком нервно живем. Вот эта нервность привязанности. А мир по своему принципу временен, мы говорили об этом. То есть есть вот период распада, полураспада, ничего не поделаешь. Если присутствует какая-то материальная природа, она обязательно распадается. Обязательно, изначально. Но мы привязываемся как к вечному. Происходит обман. Вот этот обман на основе вечности души. Так как мы вечные души, мы чувствуем это, но переносим вот это качество вечной души на временную материю. Тут происходит обман. Не к тому привязываемся. Не к вечному, а к временному. Проблема. Поэтому Бхагавад-гита, в общем-то, призвана рассеять эту иллюзию, чтобы тут же появилось спокойствие. Поэтому, в общем-то, в этих стихах, которые мы сейчас разбираем, в них, в общем-то, как раз об этом и говорится, что человек, познавший свою вечную природу и отличающий вечного от временного, тут же успокаивается и становится невозмутим. Ну, то, а что я волнуюсь, собственно говоря? Все нормально. Так и должно быть. Это естественно. Поэтому он перестает волноваться вообще по поводу материи, потому что она изначально рождается и уничтожается. Поэтому что-то особенно волноваться. То есть пока она есть, он ее использует. Нет. Ну что делать? Такова природа временного. Поэтому это вот излишнее беспокойство по поводу временного, это как раз и является некоторым расстройством или той иллюзией, от которой нужно избавиться. Вот это принцип. Да, она есть. Да. Вы ее не перепутаете. Нет такой проблемы, как отличить. То есть, как только она проснется, вы не перепутаете ее. То есть, а пока вы думаете, как отличить, значит, она еще не проснулась. Как отличить день от ночи? То есть, нет никаких, в общем-то, проблем. Она просто пока еще спит. Почему она спит? Потому что мы еще пока как раз хотим быть привязаны к временному. Мы находимся в этой иллюзии временного. Поэтому ей незачем просыпаться. То есть она просыпается тогда, когда начинается реальная духовная жизнь. Реальная духовная жизнь — это развитие в себе привязанности к духовному. Да, духовная память просыпается. То есть сейчас она, в общем-то, не востребована вследствие нашей неподготовленности. Что мы с этим будем делать? То есть мы не сможем этим воспользоваться. То есть, в общем-то, функции... Да, в общем-то, об этом и психология заявляет, да, что функции сознания, в общем-то, не раскрыты. Это факт. Они не раскрыты, потому что, так сказать, человек не готов этим воспользоваться, у него качеств нет. Что значит нет качеств? Значит, человек буквально не контролирует себя. Неконтролирующему себя нельзя давать нечто более сложное или опасное. Поэтому память — это серьезная вещь, действительно. И сознание — это серьезная вещь. То есть можно горы сворачивать буквально сознанием. Но если человек не контролирует себя, не нужно ему это давать. То есть человеку первый раз дали автомат, он тут же пошел ворон стрелять очередями. Все, больше не дадут. То есть нужно контролировать себя. Контролировать себя. Если ты себя контролируешь, все дадут, почему нет. Поэтому все начинается, йога с чего начинается? Самоконтроль. Самоконтроль, человек контролирует себя из года в год. Яма, не яма, асана, пранаяма. Контролирует себя. Если контроль действительно есть, реально, а тогда ему открываются более сложные аспекты, о которыми он уже может воспользоваться. Он уже может воспользоваться. Ну, в общем-то, сейчас это интересует, например, ну, современного человека, все волнуются открытием каких-то способностей, телепередачи, то есть все, пятое, десятое. Нет никаких способностей ни у кого. Но все это на уровне интуиции, не более того. Интуиция есть у любой нормальной женщины. Любая нормальная женщина все чувствует, все понимает, может сказать, не может иногда, но все чувствует и понимает, все, от начала до конца. Все, не обманите никакую женщину, то есть интуиция развита, то есть естественно. Естественно, изначально она подозревает все прекрасно, ситуацию чувствует, никакой проблемы, одни больше, другие меньше. Это да, но истинные способности, они даются только для возвышенных целей, даются, если человек действительно себя контролирует, в этом принцип. Но никто не хочет себя контролировать, в этом проблема. Никто не хочет себя контролировать, а человек хочет получить способности, не контролируя себя. То есть дайте мне пушку, самую страшную, но я не хочу себя контролировать. Нет, пожалуйста. Ты должен сначала научиться себя контролировать, тогда нет никаких проблем. Поэтому говорится человек, в Бхагавадгите говорится, что человек, осознавший себя и взявший свое сознание под контроль, обладает максимальным могуществом. Почему? Все его желания исполняются. Вот это его могущество. Все его желания исполняются. Это факт абсолютно. Это факт. Но его желания уже другие. Его желания отличаются от желания неконтролирующего себя человека. Неконтролирующегося человека. Потому что неконтролирующий на себя человек чего хочет? Еще больше временного. Потому что он привязан к временному. Уже временное, то есть то временное, с чем он столкнулся, оно уже доставило ему множество неприятностей. Он уже получил огромную боль от этого временного. Оно уже развалилось, ушло, причинило ему страдания. И он думает, наверное, мало было временного. Нужно больше временного или какое-то другое временное. Он пытается это менять, толку никакого. Зачем? Это глупость. Это глупость. Поэтому, в общем-то, нет проблем с, в общем-то, исполнением желаний. Есть проблем с нежеланием себя контролировать. То есть человек, который контролирует себя, естественно, достигает уровня исполнения своих желаний. Те, которые не контролируют себя, лучше его желания не исполнять. И слава Богу, что они не исполняются. Не дай Бог. То есть, когда желания такого человека исполняются, одни только проблемы у всех возникают. У всех. У всех. От начала до конца. И у него самого в первую очередь. Ну, как деньги. То же самое, некоторое могущество из себя представляют. Но давать их нужно только тому, кто себя контролирует. Или нож, пожалуйста. Все что угодно. То есть принцип контроль. Сначала контроль, потом возможность. Если возможности без контроля, то это опасность для всех. Угу. Я не говорил про разные я.
Ну, если себя, то тоже я, который контролирует, то есть чувства, я.
Да, я себя, в чем проблема?
То есть я не знаю себя?
Я не знаю себя, конечно. Это называется поэтому самоосознание. Я себя не знаю. Ну как, вот так? Вы ничего о себе не знаете. Никто о себе сейчас ничего не знает. Вы знаете, как вы дышите?
Это сейчас не я, сам не знаю.
Как это не вы? То есть вы что, за лекцию платить не будете? Если это не вы. Давайте разберемся, вы это или не вы. Это вы пришли? Если это не вы или вас двое, еще 100 рублей заплатите. Это вы. Нет никакой проблемы в невежестве. Да, мы ничего не знаем о себе. В этом, кстати, проблема, да. То есть человек не хочет признать, что он ничего не знает о себе. И это, в принципе, начало познания. Нужно понять, что я ничего о себе не знаю. Я даже не знаю, как я дышу. Я не знаю, как я кровь гоняю по всему телу. Я даже иногда боюсь собственной крови. Недавно я брал кровь на анализ. И две эти медсестры такие тоненькие. Они мне посмотрели и сказали: мужчина, вы в обморок не падайте. А то мы вас не поймаем. Я говорю: нет. Я говорю: а что, падают? Я говорю: ну некоторые, они мне стали объяснять, некоторые боятся крови, сразу падают. Я говорю: да нет, я не боюсь. Мне не страшно. Я на всякий случай отвернулся, думаю, вдруг точно не поймают, мало ли что. Не знаем. Мы не знаем, кто мы такие. Вот в этом проблема. Мы не знаем, кто мы такие. Мы не знаем, как мы устроены. Даже физически мы не знаем. Мы можем описать, как мы устроены. Но как это все работает, мы не знаем. Мы можем описать, можем взять там анатомический атлас. Можем точно описать все косточки, все органы. Да. Но как точно работает, никто сказать не может. Методом тыка фактически. Вот это заработало, слава Богу. Заработало, слава Богу. Мало что мы знаем, процессы мало поняты. Что-то понято, но очень маленькая часть. Очень маленькая часть и радости столько. Маленькая часть только понята. Это только физический план. Тонкое тело вообще не понято. В тонком теле вообще ничего не понятно. Абсолютный ноль, никто ничего не знает. Абсолютная темнота. А уж душой вообще современный человек не занимается. Поэтому есть физиология, как таковая, да, которая изучает физическое тело, то есть это ее, в общем-то, область. Чтобы это понять, нужно вот идти, заниматься, учиться, становиться, так сказать, в этой области специалистом. Попытаться что-то понять в какой-то своей области. Тонким телом якобы пытается психология заниматься, безуспешно абсолютно. Ну, что-то, какие-то вещи поняты. Примерно как-то разобраны, слава Богу. Душой занимается теология, другая область. Вот, пожалуйста, пожалуйста. То есть нет ясного понимания у современного человека, кто я такой. Поэтому все на уровне открытия. Все на уровне открытия. А уж тем более комплексного понимания, уж тем более нет. Поэтому чем занимается Бхагавад-гита, она пытается дать комплексное понимание. То есть йога, в общем-то, и занимается целостностью. Йога пытается сразу дать целостное видение. То есть не разбирая по мельчайшим подробностям отдельные направления, оно пытается дать сразу такое целостное видение, в общем-то, себя. Себя как такового. Что я сейчас из себя представляю? И вот я набор сейчас из вот этого, в общем-то, души как таковой, тонкого тела, грубого тела, вот эта комбинация разбирается в йоге. Поэтому я вот этот набор должен себя контролировать. Себя, вот этот набор, должен себя понять. Самоосознание. То есть, если я себя понимаю, то, соответственно, что я начинаю различать? Разум – это развлечение, просыпается разум. Что я начинаю различать? Я начинаю различать желание грубого тела. Есть хочу. Спать хочу. Начинаю различать желание грубого тела. Соответственно, начинаю различать желание тонкого тела. Знать хочу. Понять хочу. Понимаете? Да. Тонкое тело, у него уже свои, так сказать, там функции. Я начинаю различать желание души. Желание души. Любить хочу. Хочу, чтобы меня любили. Понимаете? Уже начинаю все это различать. Функции, видеть начинаю. То есть я становлюсь в это направление ученым. Ученый тот, кто различает. Тот, кто различает. В этом принцип. Поэтому если я это различаю, то я начинаю это контролировать. Если я это не различаю, я не могу это контролировать. Поэтому, в общем-то, знание дает развлечение. А развлечение дает возможность контроля. Очень просто. То есть, если я различаю педали в своей машине, какая педаль, с чем связана, какая тормоз, какая газ хотя бы, различаю, то я могу что делать? Контролировать свою машину. Если я не различаю, мне все равно, недолго я проезжу. Недолго. Контроль я должен различать. Различать. Поэтому, в общем-то, йога и начинается с развлечения. Чтобы различать, необходимо очиститься. Очищение приводит к развлечению. Поэтому все начинается с очищения. Вот это первые стадии яма, нияма, асана, пранаяма. Они предназначены для очищения. То есть, чтобы мое сознание очистилось, что-то начало видеть, слышать, понимать, я должен реально прийти в какое-то состояние чистоты. То есть, должен прийти. А иначе все, мое сознание покрыто пылью. Буквально так и говорится, пыль. пыль на зеркале сознания. Пыль. То есть вроде бы есть, да, есть это сознание, где-то есть это развлечение, но оно покрыто пылью. Пылью необходимо очиститься. Очиститься. Очиститься, прийти в более-менее чистое состояние. Чистое состояние. Похоже на окно, которое нужно помыть. Грязное окно, плохо видно, нужно помыть. Помыли, все сверкает, хорошо видно. Также и сознание, чтобы различать, необходимо очистить, помыть. В общем-то, это первые стадии йоги. Поэтому я начинаю видеть свое устройство, да, факт. А сейчас я себе представляю этот набор, букет. А соответственно, я могу его контролировать. А раз я могу его контролировать, я могу перестать волноваться по поводу временного и могу начать волноваться по поводу вечного, что и делает меня счастливым. В принципе, это и есть, в общем-то, состояние счастья. Если я слишком волнуюсь по поводу временного, я несчастен. Если меня не волнует вечное, я тоже несчастен. Поэтому меня должно волновать вечное, я должен уметь спокойно расставаться со временем. Примерно так. Если коротко. Звучит этот момент. Разобрались? Ответил я на вопрос? Да, нет? Не знаете? Это уже хорошо. В этом принцип. Поэтому, если трудно самому себя контролировать, и есть проблема со своим «я», обратитесь к учителю. Для этого Бхагавад-гита рекомендует обратиться к учителю, чтобы он вас контролировал. Детям иногда трудно себя контролировать. Поэтому родители отдают ребенка в школу. И там есть учитель, и он умеет контролировать. Да, здравствуйте, дети, не слышу. Да, и все, и дети контролируются. Поэтому, если трудно контролировать себя, Бхагавад-гита говорит, что фактически, да, это достаточно тяжело, нужно обратиться к кому-то более сильному, к сильной личности, которая себя держит под контролем, может контролировать других. Поэтому с чужой помощью все получится. Со своей, да, трудновато. Потому что трудно понять, что контролировать, зачем, и зачем мне контролировать то, что мне нравится. Зачем? Похоже на сон. Так нравится, так хорошо спится. Кто-то приходит и будет, и я не могу понять, зачем меня будет такой хороший сон. Но он уже не спит. Поэтому говорит, все, опоздаешь, вставай, опоздаешь. Опоздаешь, что? Мы говорим, да успею. Такой хороший сон, что они меня будут, что они пристали ко мне. Враги фактически. Враги. Поэтому и духовное знание, в общем-то, называется некоторым пробуждением. Пробуждением. Будет. В форме будильника действует. То есть пробуждает нас, пробуждает. Поэтому человеку иногда не нравится этот напор духовного знания. Не нравится. Говорит, что ко мне пристали, отстаньте от меня. Я хочу жить спокойно. Что ко мне пристали с этим душой, с этой духовностью, с этим Богом. Что ко мне пристали? Что оно будет, 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 будет. Колокол, дзинь-дзинь-дзинь-дзинь, не нравится это человеку. Почему? Спит, сон такой хороший. Но он просыпает жизнь, реально просыпает. Реально просыпает, все, проспал. Проспал. А это печальное. Вот это называется депрессия. Что такое депрессия? Проспал. Замечали, да, вот это состояние? Когда проспали, все, уже в себя прийти невозможно. Уже целый день такое стойкое депрессивное состояние. Стойкое депрессивное состояние. Вот плохо, целый день уже все. Никак в себя прийти не можешь. Так же и жизнь. Все, проспал, стойкое депрессивное состояние. Грустно. Ничего не успел. Угу. Что-то еще волнует? Попрошу занятия.
Слово «будда» оно не случайно, а слово «будить».
Да, от этого слова. Слово «будить» от этого. Не на «будда». Да.
А как отличить хорошего учителя?
Никем невозможно манипулировать. Кем можно манипулировать? Это придумано, так сказать, оскорбителями. Нет никакой манипуляции. Кем можно манипулировать? Невозможно никем манипулировать. Невозможно. Как это возможно? Это все придумали враги. Нет никакой манипуляции. Никакой манипуляции нет. Враги. Враги – это личности, которые оправдывают свои какие-то свои оскорбления. Им нужно кого-то оскорблять, они придумывают манипуляцию. Манипуляцию. Они оправдывают отсутствие самоконтроля. То есть вот только что мы говорили об этом. Человеку трудно себя контролировать. И он не хочет в этом признаться. И он говорит, мной манипулируют. Ты просто себя не контролируешь. Мной манипулируют, меня обманули. Ты просто себя не контролируешь. Ваза с конфетами меня обманула. Она стояла передо мной. Понимаете? Да, это магические конфеты, они заколдованы. Я не мог остановиться, все их съел. Понимаете? Никто никого не контролирует, у всех есть свобода. Прекрасная свобода. Понимаете? Если я что-то делаю глупое, я в этом виноват. Я в этом виноват. Я не хочу себя контролировать, мне это понравилось. Меня это устраивает. Поэтому четко говорится в трактатах мудрости. На каждого желающего быть обманутым находится 100 обманщиков. Никакой проблемы нет. Но если человек не хочет быть обманут, никто его не обманет. Это невозможно. Попробуйте сейчас кого-то обмануть так просто. Не обманете. Выйдите на улицу. Скажите кому-нибудь. Дай 10 тысяч рублей, я тебе килограмм золота принесу дешево. Попробуйте. Не получится. Никак не получится.
Методы усовершенствуются.
А?
Методы постоянно усовершенствуются. Таким образом, конечно, никого не обманешь.
Невозможно обмануть, да? Невозможно обмануть. Даже если человек обманывается, это одноразовый обман. Как он не догадается после первого раза?
То есть можно воспринимать как урок просто, да?
Ну, это даже не урок, это глупость. Это значит, что человек все-таки попался на алчность. Значит, он никому не сказал, не посоветовался, понимаете? Не проверил. Алчность, то это что такое алчность? Алчность это желание, так сказать, сыграть на ситуации. И вот она, ситуация подворачивается. И вместо того, чтобы подумать, принять взвешенное решение, пойти посоветоваться со специалистами. Кто такие специалисты? Те, кого не обманешь. Те, кто знают эту сферу. Они знают эту сферу. Но человек идет на эту алчность и думает, что он выиграет, но за счет времени какие-то большие доходы. И попадается на это. А всех поэтому всегда на спешку ловят. То есть все хитрости, они всегда на спешку. Чтобы человек не успел посоветоваться. Если он успел посоветоваться, все. Тут же иллюзия рассеивается. А поэтому веды четко рекомендуют, любой разумный человек знает. Если ситуация простая, нужно с тремя специалистами посоветоваться. А если ситуация сложная, с 10 нужно посоветоваться. Как можно обмануться, если вы посоветовались с 10 специалистами, объясните мне? Реально в этой области специалистами. Просто невозможно.
Вот слово реально здесь ключевое, да?
Да.
Как узнать реальных специалистов? Потому что
вот так. Вот советуйтесь. Советуйтесь.
Он мне дает один рецепт. Я прихожу к другому доктору, мне дает другой рецепт.
А это совсем не к этому относится. Это пример не подходит. А потому что разные специалисты вам дадут разные рецепты, потому что у них Понятно. Свои способы подхода к лечению одно и то же. Это не значит, что они все неправы. Вот тут это другая область. Да, это как раз другая область, и тут также часто делают неправильные выводы. То, что разные специалисты дают разные решения, это не значит, что они все обманщики. А это значит, что у них есть свои подходы. Но общие идеи, одинаковый факт. Но подходы разные могут быть. И на то он специалист, чтобы иметь свой подход. Но так как это специалисты, и вы их о чем-то спрашиваете о третьем, не о рецепте, вы их спрашиваете о третьем, то у вас складывается мнение, так как вы нескольких спрашиваете, и они специалисты, вы увидите это общее мнение, оно будет понятно. Но если вы просите решения у разных специалистов, вы сразу должны знать, а специалист всегда индивидуален. Вот это также нужно учитывать. Специалист всегда индивидуален, и его подход всегда индивидуален. Если это не какая-то жесткая схема, так сказать, которая... И то, даже какие-то в жестких схемах, та же медицина, она все равно подразумевает индивидуальный подход. Все равно подразумевает индивидуальный. Посмотрите, даже если мы берем жесткие схемы, там какая-то, ну, судейская система или еще, все равно от личности зависит какое-то решение. Но законы одни и те же. Если вы спросите про законы, вам их все одинаково расскажут. Но подход будет немножко свой. Вот, а поэтому очень важно не путать индивидуальный подход и, в общем-то, общий закон. То есть это называется конфликт общего и частного. То есть частное отличается от общего. Это не является проблемой общего. Понимаете? Не является проблемой общего. Как, например, сегодня мы все пойдем домой, ну, допустим, грубо, и пожарим картошки. Приготовим картошку. Все по-разному приготовят. Есть ее можно будет? Можно. Но все точно не бросят туда стирального порошка. Да? Вот в этом мы все сходимся, что стиральный порошок в приготовленную картошку бросать не надо. Согласны с этим? Поэтому, если вам кто-то говорит, самая вкусная картошка, это если добавить в нее стирального порошка. Вы что делаете? Вы идете к поварам, например, вот тут сидят повара какие-то люди, да, они готовят же. Вы их спрашиваете, вы как повар, скажите мне, стиральный порошок это нормально бросать в картошку? Они говорят, нет, это яд. Вы идете к другому, он говорит, а вы как? Он говорит, да, это яд. К третьему идете, а вы, да, это яд. Вы сделали вывод? Сделали, но все эти три повара по-своему готовят картошку. Понимаете? Разобрались? Я не сильно запутал, не? У всех, да, нормальная ясность. Ну, вот в этом принцип. Понимаете? А иначе картошки захотелось, да? Ну ничего, ничего, да. Не экспериментируй только с порошком. Сам принцип, что специалисты, они в любом случае общие законы расскажут. Но если вы просите рецепт у специалиста, он будет разный. И это нормально. Люди от этого становятся критиками. Сейчас это важный момент, все-таки я еще расскажу. Например, люди идут к каким-то узким специалистам, пусть к тому же астрологу они идут. Один астролог одно говорит, другой второе, третий третье. Они говорят, астрология ерунда. То же самое они идут к врачу. Один врач одно говорит, другой второе, третий третье. А медицина ерунда. Понимаете? Также он идет к кому-то другому специалисту. К адвокату, он говорит одно, другое, второе, третье. И он кем становится? Циником. Но он совершает одну простую ошибку. Он не понимает, что есть личностный подход к применению общего в частном варианте. Это есть. И вот, например, то есть, как это будет в практике, вам дают какой-то частный вариант применения общего, но вы должны это проверить, что оно действительно правильное. Как? Пойти и об этом в общем спросить у других специалистов. Если это яд, они вам скажут яд. Если нет, они будут просто свое мнение говорить. У них будет какое-то мнение, у кого-то хорошее, у кого-то плохое. Но вы поймете, что это не яд, что это рабочая схема. Люди будут говорить, да, это есть такое, но я обычно этим не пользуюсь, или это не моя схема. То есть, но вы поймете, что эта схема хотя бы есть, она работает. Поэтому это древний проверенный метод. Он действует. Факт. А поэтому обмануть в этом случае невозможно. Просто невозможно. Вот если человек разумен, и он так действует, невозможно. Это называется хладнокровный человек. Хладнокровный. То есть, да, ему какое-то предложение дали, такое вообще здоровское, выгодное. Он говорит, никаких проблем. Но так как оно, например, очень дорогое, это предложение, поэтому мне нужно вот к специалистам сходить, просто посоветоваться. Имею право. Имею право. Ну, как знаете, вчера я сидел там в поликлинике и читал права больного. И там было написано, что больной имеет право созвать, как это называется?
Консилиум.
Да, консилиум. Имеет право. Хотя врач ему что-то говорит, но он имеет право собрать толпу врачей. И их послушать, что они говорят, в конце концов. Видите, метод он в принципе работает. Метод применяется. Также видите, в судейской системе тоже имеет право, но потребует там присяжных там, и так далее. То есть толпу людей имеет право позвать. Толпу. Потому что один, да, вы правы. Один, да, всегда проблема. А поэтому, в общем-то, по этому принципу и качество учителя определяется. Принят ли он другими учителями? Принят ли он другими учителями? Поэтому не так просто стать специалистом, потому что другие специалисты будут активно по этому поводу высказываться. Но специалисты очень не любят, когда в их ряды подмешиваются не специалисты, которые позорят специалистов. Это очень не нравится. А поэтому все так называемые подставные специалисты, они всегда известны. И в обществе специалистов вам тут же скажут, что, ну, конечно, хороший человек, да. Но будьте аккуратны. Это факт. То есть все среды, в общем-то, не такие уж большие, но в любой среде есть, в общем-то, это понимание. Кто является специалистом, кто нет. Ну, это, в общем-то, вот, в общем, так, в принципе, это, в общем-то, идея в этом. И, конечно же, вот этот фактор, который мы сегодня обсуждали, фактор самоконтроля должен присутствовать. То есть, что это значит, что этот человек должен контролировать себя. Контролировать себя, то есть, его слова должны соответствовать его жизни. Он должен делать то, что он говорит. Или хотя бы стараться очень сильно. Мы должны понимать, тут тоже этот момент, да, что не бывает стопроцентного, в общем-то, следования чему-то. Бывает искреннее желание этому следовать. Но 100% верно невозможно чему-то следовать. Ну, просто невозможно. Поэтому никогда нельзя делать выводы по какой-то ошибочности человека. Никогда. Нужно делать выводы по искренности желания этому следовать. По искренности желания. Искренности. Поэтому если оно есть, человек старается. Поэтому несмотря на все его ошибки, это можно принять как за хороший стандарт, за которым можно следовать. Хороший стандарт. Что-то еще разобрались? Разобрались. Откроем текст 8, который должны были прочитать. Кто прочитал, молодец. Кто не прочитал, себя не проконтролировал. Да? 8 текст я прочитаю, следите за мной, страница 298, учебнички откройте. 298, звучит он так. Гьяна вигьяна триптатма кутастхо виджитендриях юкта итьючате йоги самалоштрашма канчанаха. Переводится так. Человека, который овладел истинным знанием и, применяя его на практике, обрел полное удовлетворение, считают осознавшим свое «я» и называют йогом или мистиком. Такой человек находится на духовном уровне и всегда остается невозмутимым. Он не видит различия между булыжником, галькой и золотом. Как раз об этом мы сейчас и говорили полчаса. Продолжим на эту тему разговор. То есть наука йоги изучается особым способом, который не зависит от обыкновенного мирского образования человека. Высшее знание открывается в процессе общения с просветленной личностью, более-менее просветленной, разумной, обладающей практическим пониманием духовной теории. То есть он должен практически применять данную теорию. То есть в чем принцип? Незнание делает человека совершенным, а применение знания на практике делает человека совершенным. Вот это нужно четко понять. Потому что тут как раз ошибка и происходит. Человек думает, я узнаю, это сделает меня совершенным. Вот фигушки. Можно все знать. Смотрите, все знают, что Бог есть. Ну, я надеюсь. Да? Знают, нет? Если кто-то не знает, я на всякий случай скажу. То есть Бог есть. Да. Но как это легко делает человека совершенным? Как это легко делает человека святым? Да никак вообще. Да никак. Чему нужно следовать? Нужно следовать наставлениям Бога, его рекомендациям. Кто этому следует? Единица. Единица. А поэтому между знать и стать пропасть. Пропасть длиною в жизнь, а то и не в одну. Между знать и стать. Между знать, действительно применять. Если практики нет, искатели начинают одолевать постоянные сомнения, что-то я сомневаюсь во всем, что мне все не нравится, а мое ли это, а надо ли мне это, а вообще когда-нибудь что-нибудь произойдет в моей жизни. Никогда ничего не произойдет, если ты не начнешь действовать. Представьте, что мы открыли там кулинарную книгу на странице блины. И через неделю начинаем всем жаловаться. Уже день я как помню рецепт, выучил наизусть. Книга открыта, я не понимаю, когда в моей жизни появятся блины. Вот это современный человек. Он ходит и говорит, ноет, мне все ноют. Половина писем, которые мне приходят, вот именно такие. Ну я же все знаю, я это знаю уже 10 лет, а где счастье обещанное? Тебе никто не обещал блины от одного рецепта. Дорогой мой, купи муку. Купи масло, там соли, не знаю, что там надо. То есть сковородку купи. Да, начни месить тесто. Пеки, первые 100 блинов испорть. Что делать? Потом получится, потом ты наешься блинов. Какая проблема? Люди ходят, все жалуются, все жалуются. Все до одного, все вот все. Вот кого не возьмем, начинает про это жаловаться. И что такое, я ничего не понимаю, счастья нет, блинов нет. Нет блинов. Весь дом уже в кулинарных книгах. 108 рецептов блинов. Знаете, 100 томник блины. Знаете, а блинов нет и не будет. Не будет. Вот современный человек, такой накопитель литературы. Знаете, да, такой коллекционер знания. Коллекционер, толк нулевой. Нулевой толк. Он потом удивляется, ничего не работает, Бхагавадгита не работает. Что ты делаешь из Бхагавадгиты, скажи конкретно. Что ты начал делать из Бхагавадгиты? Что там это делать? Там еще делать что-то надо? Вот здрасте. А что, блины, оказывается, печь надо? А ты как думал? А ты как думал? Сумасшествие. Поэтому если практики нет, сомнений, какие-то противоречия, недовольство, депрессия, что это такое, Бога нет, то мозгов у тебя нет, Бог есть. Но истинного мудреца, который действительно реализовал духовную науку самой своей жизнью, ничем невозможно смутить или испугать. Его сознание уже находится в другой реальности, факт. Поэтому материальные знания, материальные достижения уже не кажутся ему большой ценностью, поэтому он не так к этому привязан, он не видит в этом большой ценности. Он отошел немножко от этой ценности, он начал видеть ее реальную значимость. Да и как вообще материальные достижения могут быть ценны, если их задача, сейчас нонсенс такой некоторый, иллюзия, сейчас мы о ней поговорим, в таком, не думайте, что это не негативный смысл, это некоторый просто такой выход из иллюзии. Как материальные достижения могут быть ценны, если их задача приносить пользу как можно меньше? Я сейчас объясню. Кажется, какое-то противоречие. Посмотрите, товар выгоден для производителя, если его актуальность и работоспособность недолговечны. Факт? Факт. Это позволяет что? Производить вновь и вновь новые товары, отличающиеся от предыдущих фактически ничем. Ну, чуть-чуть. Мир эгоизма рассчитан на потребление. Рассчитан на потребление. Опытные экономисты знают эту ловушку. Ловушка потребления. То есть рассчитан на увеличение потребления. На увеличение. Потребление должно увеличиваться, увеличиваться. А для этого надо делать товары одноразовыми. Одноразовыми, недолговечными, малофункциональными, быстро стареющими и выходящими из моды. Тут такое приятное слово появляется, мода. Сейчас я расстрою женщин немножко. Мода переводится как обман. Мода — однозначный обман от начала до конца. То, что модное, можно продать в несколько раз дороже, чем то, что не модное. Да? Факт, абсолютный факт. Мода рассчитана на то, что человек сам по собственной воле отдаст свои кровные или кровные своего мужа за то, что стоит значительно дешевле по самой своей природе, и при этом будет страшно рад тому, что ему это досталось, и он смог это достать. Более того, он еще готов бегать за этим сломя голову по магазинам, драться с другими покупателями, ехать за границу, лишь бы в 100 раз переплатив за то, что стоит копейки в результате. 100% обман от начала до конца. Но действует идеально. Но целая схема на это работает. Канал идет, 3 канала. Идет без перерыва, 24 часа. Мода, 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 мода. Уйдет у вас дома, нет? Мода, 3 канала. 3 канала. Все, новая линия. Мы с женой однажды ходили, ей нужно было в один магазин зайти. И она такая приходит, удивленная, говорит, что, не смогла зайти. И говорю, а что, новую летнюю линейку там выставили? Говорит, зайти невозможно, люди дерутся, невозможно зайти. За рубежом мы были сейчас. Траться, все, разорвали просто на куски. Новая линейка какая-то там, что, новая линия. Все разорвали. Говорю, да что ты боишься, нормально все, такая же тряпка. Сейчас они побегают, вечером придешь уже. Не бойся, сделают много, хватит на всех, но нужно первым, мода, иллюзия, вот это вот, а в действительности все это стоит очень дешево, но в 100 раз дороже продать, кто не хочет. Мы не против моды, я просто сам принцип раскрываю, экономики. Как назвать человека, например, который едет за модным коробком спичек во Францию, покупает там его за 10 тысяч долларов. Как его назвать? Модный человек? Нет, модный человек. Модный человек. Есть в этом, да, конечно, легкая система сумасшествия, но всем это нравится. Поэтому не нужно об этом людям говорить. Это такое внутреннее знание для психологов, точнее для психиатров. Внутреннее знание, не нужно никого расстраивать, пусть будет, всем нравится это, так сказать. Хоть как-то снимает нервную, так сказать, нервное напряжение человека. Но так как оно выгодно производителям все это и приятно потребителям, никто об этом не говорит и не нужно. Хотя все это знают. Я уверен, это ни для кого не новость. Все знают эту систему. Но это всем выгодно. Потому что одни получают навар в 100 раз больше, чем это все стоит, а другие получают удовлетворение. Эгоистическое удовлетворение. У меня есть то, чего нет у других. То есть вместо того, чтобы жить просто и возвышенно, все оставшиеся деньги вкладывать в свое развитие, а значит свое собственное счастье, мы тратим все, что у нас есть, на иллюзию счастья в виде престижного и модного. Ну что делать, такова система. А потому производителю выгоден вот такой неконтролирующий себя потребитель. Вот о чем мы говорили в начале. Неконтролирующий себя потребитель, который готов поверить, что каждую неделю выходит все более удлиняющая тушь. Заметили, нет? Даже я это заметил. Она каждый раз более удлиняющая. Уже ресницы должны до пола свисать уже вот за это время, я не знаю. До пола свисать. Ну а причем те, кто рекламирует, у них у всех приклеенные ресницы, то есть, если вы не знаете. То есть, да. А у всех они уже должны свисать, то есть, судя по рекламе, до пола. Ну, да бог с ней, с тушью. Я просто для примера, я не против туши. И она все более черная, и все более закручивающая, там, я не знаю, в общем. И эта битва за глаза женщин идет уже, я вам открою тайну, несколько тысячелетий. И до сих пор на Востоке женщины пользуются сурьмой, на которую начали производить еще 10 тысяч лет назад. И она такая же торная, черная и закручивающая, удлиняющая, как и та, которая сейчас продается. Никакой разницы нет.
Цена.
А?
Цена.
А, цена та стоит 10 рублей, это стоит, ну да. Да, вот это и есть, вот это и есть обман. То есть, и она еще причем, ну сурьма причем полезна. То есть ей даже дети мажут глаза, если видели, все ходят на Востоке, дети с черными глазами такие. Им сурьмы мажут, потому что это лечит глаза. То есть там хорошее испарение идут, это естественная краска настоящая. И глаза там не воспаляются, то есть не болеют, им подмазывают глазки, так, сурьмой черной. То есть она еще и полезна. О полезности современных вещей никто не знает. Ну потому что полезность всячески скрывается. Поэтому есть много подозрений. Но принцип тот же, что в общем-то всегда есть. Точно такой же, абсолютно дешевый, заметьте, но это модное. Это модное. Ну что делать? Ну зато радости сколько. Зато радости. А лишь бы человек был счастлив. Но раз его это делает счастливым, не нужно его разочаровывать. Пусть будет счастливый. То есть не нужно быть таким, знаете, таким психологом-убийцей. Нет, нравится ему, пусть, какая проблема. То есть, если это приносит радость, пусть оно хотя бы радость приносит. Что-то же должно приносить радость. Что-то же должно. То есть мы не против прогресса, моды или красоты, упаси бог. Мы просто не хотим сходить с ума и поощрять обман во всех его направлениях. Вот это мы не хотим. С ума мы не хотим сходить. Мы не против всего этого. Но не нужно сходить с ума. Нужно быть поспокойнее. То есть мы против иллюзии, которая заслоняет от нас мир истинного восприятия, реальности, любви, счастья. Как, знаете, тоже на современной рекламе интересная вещь, вот я, в общем-то, оговориться, да, наверное, слышали бы, что вы можете любить вещи, но вещи не могут любить вас. Как они вообще умудрились это вставить? Потому что это, в принципе, антиреклама. Да, но человек настолько заколдован, что даже не понимает, что это антиреклама. Потому что действительно вещи не могут вас любить, зачем вообще в них что-то вкладывать? Они должны быть практичны. Но любовью они не ответят, хоть сколько она стоит. На любовью не ответит эта вещь. Невозможно найти счастье в новой вещи. Сколько бы она ни стоила, какой бы модной она ни была, в общем-то. Счастье можно найти только в по-новому переосмысленных отношениях. Вот это факт. Вот если мы по-новому переосмысливаем отношения, появляется счастье. Появляется счастье. Потому что каждый раз наши отношения недостаточно хороши. Каждый раз они недостаточно хороши. И всегда их можно переосмыслить и начать относиться к другому человеку по-новому. Всегда. Нет идеальных отношений. Всегда можно переосмыслить и улучшить. Всегда. Поэтому Бхагавад-гита рекомендует не отказаться там от прогресса или от моды, упаси Бог. Она рекомендует быть практичным. Вот что рекомендует Бхагавад-гита. Будьте практичны. То есть двигайте в сторону практичности. Будьте практичными. И даже на этом сейчас играют. Есть мода практичности. Практичные вещи, как это называется? В общем, практичные. Забыл, как это называется. Практичность. Даже на этом сейчас все равно делается мода. На практичных вещах. В этом принцип. А если мы практичны, значит мы не тратим слишком много на временное. Что, что такое практичность? Это фактически баланс. Практичность это когда мы тратим что-то, но немного, не все на временное. Мы также оставляем половину на вечное. Оставляем половину на духовную. На то, что относится к душе. Не все на грубое и тонкое тело. А еще и что-то на душу. Что-то еще на душу. На душу. Ну, с этим можно интересно. Этот стих произносит Кришна. И само слово Кришна состоит из двух частей. Криш означает изначальная причина существования. Изначальная причина. А слог на обозначает причина всего блаженства. Две причины в этом термине. Изначальная причина существования, изначальная причина блаженства. Поэтому это знание несет в себе два вида удовлетворения. Очень интересно объясняется. То есть философов, искателей, знания удовлетворяет то, что дается в Бхагавад-гите. Они находят это идеальное знание. Вот это первая часть Криш. Оно удовлетворяет всех философов. Потому что они находят идеальное знание. Невозможно глубже найти, просто невозможно. А искатели счастья, искатели вечного блаженства, отношений, глубины, вот этого всего чувственного, удовлетворяет вторая половина абсолюта, за которую отвечает слог на. То есть и те, и другие. И те, кто ищет знания, и те, кто ищет отношений, все они находят, в общем-то, в Бхагавад-гите удовлетворение. Все находят что-то для себя. То есть во всем есть внешние и внутренние составляющие. Например, та же аштанга-йога, которая разбирается в этой главе, которую мы сейчас читаем. Например, аштанга-йоги заставляют, как они действуют, они пьют молоко. Пьют молоко, но с какой целью? Они заставляют этим методом направить силу воздержания в свой мозг. Это секрет молока. Если человек пьет молоко, то сила его воздержания направляется в мозг. Если воздержания нет, молоко пить бесполезно. Потому что нечего направлять в мозг. Поэтому оно что начинает делать? Все врачи об этом говорят. Не перевариваться. Понимаете? Если у человека нет воздержания, то молоко не работает. Оно свою силу не использует. Поэтому и не переваривается. Поэтому врачи правы. Для невоздержанного человека у него там все не переваривается. Зато мясо у него с водкой нормально переваривается. Без проблем. Но у молока есть эта функция. Оно включает, переключает внутри всю шумну. И сила воздержания направляется в мозг. Йог. Глаза загораются. Ночью он без фонарика книжки читает. Но если воздержания нет, все. Нечему направляться. То есть батарейка не вставлена. Не переключает. Понимаете? Но другие, то есть здесь, например, дальше разбираются аштанга-йоги и бхакти-йоги разбираются. Бхакти-йоги хотят любви. Они тоже пьют молоко, освящают молоко. Освящают молоко, предлагают его Богу, тоже пьют, употребляют его, но пьют его как нектар, позволяющий понять сладость духовных отношений. И они другое получают от того же молока. Понимаете? Они не батарейку поднимают в голову. Нет, они пытаются понять сладость отношений через это. Нектар вкусно. То есть разное, видите, есть внешнее значение, есть внутреннее значение. Всегда можно найти и то, и другое. Этим также йоги, например, отличаются от обыкновенных людей, которые тоже пытаются извлечь какую-то радость из материального мира. Однако материалист пытается привнести в свою жизнь счастье извне. Пытается извне ее взять. Счастье извне. А йог, практикуя духовную жизнь, духовное развитие, начинает чувствовать, как удовлетворение приходит из него самого вдруг оказывается. Изнутри оно вдруг приходит, из собственного сердца. Йога открывает эту тайну. Счастье изнутри приходит, не извне, изнутри. Так йог понимает истинное значение счастья. Поэтому он, в общем-то, и не ценит так больше какие-то внешние чувственные наслаждения. Он понимает, какая в них ценность. Это внешние вещи. Счастье-то изнутри приходит. В этом сокровенный смысл йоги — перевести деятельность человека с внешнего уровня на внутренний. С внешнего на внутренний. То есть сначала мы думаем в стиле грубой кармы. Как грубая карма? В чем она выражается? Например, в тех же словах «око за око, зуб за зуб». Это объяснение кармы. И сначала человек должен это понять, да. То есть сначала человек это понимает, карму. Но потом он должен подняться над уровнем кармы. Что потом дальше говорится, кто помнит? Ударили по одной, подставь другую. И это уже человек не может понять. Почему? Ты еще уровень кармы не понял. Ты сначала пойми око за око, зуб за зуб. Когда ты это поймешь, то ты можешь постепенно перейти над кармой встать. Подняться над кармой. Что не обязательно должны приходить-то последствия. Не обязательно. Не обязательно. Но это уже другой уровень. Это уже нужно йогом стать. Это уже следующий уровень восприятия. Это может понять только тот, кто действительно решил подняться над кармой, кто работает над этим. Кто пытается это понять, встать на этот путь развития. Не может простой человек это понять просто так. Простому человеку, дай Бог, карму понять. Уже с кармой у него проблема. Он даже карму не может понять. А хотя карма самоочевидна. Карма самоочевидна. Вечером выпил, утром голова болит. Что-то непонятно. Карма самоочевидна. Бьешься головой об стену, кровь пойдет. Что-то непонятно. Карма самоочевидна. Нет никакой сложности. И тот человек говорит, какая карма? Нет никакой кармы. Как это нет? Как это нет? Можно прямо сейчас проверить. Какая проблема? Выйдя за пределы кармы, человеческое сознание настолько очищается, что оно начинает видеть чистоту вокруг себя. Чистота начинает видеть чистоту, в этом секрет. Мы видим то, что сами из себя представляем. Тут интересный можно сделать вывод. Например, если кому-то нравится то, что мы делаем, если кому-то нравится то, что мы говорим, или просто нравимся мы сами, это вовсе не значит, что это действительно так замечательно, то, что мы делаем. И что мы так замечательны. А что это может значить? Кто следил за моей мыслью? Что тот, кто это видит, сам замечательный. Потому что замечательный человек видит замечательное. Поэтому, например, если во мне кто-то увидел что-то замечательное, я могу двумя способами поступить. Первый способ. Это страшно обрадоваться и загордиться. А второй способ. Удивиться, какой замечательный человек передо мной. Что он даже во мне увидел замечательное. Понимаете? Разницу мышления. Разницу мышления. В этом чудо. В этом чудо. То есть надо стараться очищать свое сознание настолько, насколько это возможно. И тогда наше восприятие тоже изменится. Мы тоже увидим вокруг себя много замечательного и чистого. Замечательный видит замечательное. Гадкий видит гадкое. Отсутствие гордости называется смирением. Смирение в трактатах называется божественным тоником. Очень интересное название, божественный тоник, который делает мышление свежим и ясным. Тоник делает мышление свежим и ясным, оздоравливает, омолаживает. Тоник. Смирение равноценно аюрведическое расаяние, которое способно омолодить тело человека. Говорится, что у каждого аюрведического врача обязательно должен быть свой тоник. Также, например, у Шивы Прабхупады в свое время он тоже продавал свой тоник. У каждого врача должен быть свой тоник. Но когда его спрашивали о том, какой тоник лучше, он всегда говорил, что самый лучший тоник – это смирение человека. Смирение человека – лучшее лекарство. Именно оно, в общем-то, и делает жизнь человека моложе и счастливее. Смирение делает человека моложе и счастливее. Почему? Потому что избавляет нас от излишних волнений. Мы волнуемся, потому что думаем, что в этом мире от нас много что зависит. Но в действительности эта гордость заставляет нас так думать, что мы сами все творим в своей судьбе, все от начала до конца. Что-то мы, конечно, творим, но это мир законов. Мы не можем выйти за пределы этих законов. И в задачу человека входит принять эти законы, научиться по ним жить. Мы не можем выйти за пределы законов. Да, мы можем действовать, но в рамках закона. Вне закона не можем действовать. Это и есть истинное смирение принять законы жизни, которые описываются в Бхагавад-гите. И тогда все становится спокойным. Я действую по закону, что мне волноваться? Человек, который действует по закону, не волнуется. Абсолютно спокойно. Вот если я действую не по закону, конечно, я буду волноваться. Конечно, у меня руки будут трястись. Я буду потеть. Я буду страшно переживать. Поэтому Бхагавад-гита тут же делает человека спокойным. Если человек понимает Бхагавад-гиту, эти законы жизни, становится спокойным. Я по закону живу, какая проблема? Никакой проблемы. В этом принцип.
Вы по закону подразумеваете закон кармы или яма не яма?
Все законы. Нужно все законы понять. Да. Есть множество законов, есть общие законы, есть законы для частных случаев, есть законы, в общем-то, для души, духовной жизни, есть законы материальной жизни, называются культурой.
А закон духовной жизни что?
Закон духовной жизни. Как пробудить душу? Ну, это я после отвечу. То есть человек должен получить пример из Бхагавад-гиты, следование закону и воспользоваться этим примером. Притчу одну я должен сказать в завершении лекции. Один купец однажды купил ученого попугая. И, в общем-то, это попугай был ученый, да, он разговаривал на разных языках, достаточно хорошо общался, достаточно связно говорил. В общем-то, иногда животные могут достаточно связно как-то выражать свои мысли. Для этого они должны быть достаточно активны. Если есть активность и, в общем-то, более-менее какая-то свобода, они могут достаточно ясно выражаться. Человек может понимать речь животных, птиц, может. Просто, в общем-то, не хватает немного для этого простоты и чистоты. Но на Востоке можно много встретить таких людей, которые понимают животных, птиц, общаются с ними достаточно легко. Никакой проблемы нет. То есть, в общем-то, это больше от чистоты человека зависит, чем от каких-то тайн. Никакой тайны нет. И он поехал, в общем-то, этот попугай был из Индии. И этот купец, он сам жил не в Индии, но когда он собирался опять поехать в Индию, он стал спрашивать у всех своих родных, близких, какие бы подарки он хотел. Они бы хотели, чтобы он им привез из Индии. И попугай тоже спросил, может, я что-то привезти? Ты же тоже из Индии. Попугай сказал, у меня есть одна просьба, конечно, не подарок, но одна просьба. Ты когда поедешь ко мне домой, там встретишь попугаев, они там все время на ветках сидят. Поэтому ты им расскажи, что я думаю о них, печалюсь, все время помню. И там где-то моя любимая попугаиха. Ей передай привет. В общем, передай весточку. Скажи им, что я тут в темнице, в клетке, но о них помню. И купец, это какая проблема? Сказал, да, расскажу. И он приехал в Индию. И там действительно на деревьях очень много попугаев всегда сидят. Радостно утром рассказывают, где какая помойка перевернулась. И он вспомнил, в принципе, про своего попугая, ну почему нет, хорошая птица. В общем-то, и стал рассказывать все это. Что вот, живет, да, и те, да, знаем, да. Вот там у меня живет в клетке, так вот мучается, страдает. Вот вам привет передал, вот какой-то вот попугайхи там такой-то, такой-то. Передал тоже, что помнит ее. И все показали, вон она сидит. И та услышала о том, что он там в клетке, и замертво бах упала. И купец подумал, ну что-то как-то нехорошо получилось. Попугаях еще померло. Как сейчас приеду, все расскажу. Как-то все как-то нехорошо. Еще попугаиха какая-то умерла. Да еще любимая моего попугая. Ну что делать? Вернулся и попугай спросил, ну что, мою просьбу исполнил? Тот говорит, ну что делать, расскажу тебе правду. Вот передал все как есть, рассказал. Но вот твоя любимая попугаиха, она вот побледнела, покраснела, упала и умерла. Так уж получилось, поэтому делать нечего. Попугай сказал, что моя любимая попугайка, я тоже больше жить не могу, покраснел, побелел, бах, упал, тоже помер. Хозяин подумал, ну вообще какой-то бардак, что-то сумасшествие какое-то происходит. И этот попугай помер, дорогой такой попугай. Подумал, ну ладно, я в принципе сам виноват, что-то как-то неправильно все рассказал. И он взял эту мертвую птицу, вынес на улицу, чтобы похоронить. И она бах, споткнула и улетел. Села на дерево. И купец сказал, что-то я ничего не понял. Он говорит, что такое? Он говорит, как что? Я попросил тебя передать, что я в тюрьме, чтобы мои родные как-то дали мне знать, как мне освободиться из этого плена. Поэтому они мне показали, как действовать. Поэтому я тут же исполнил это наставление. Видишь, все сработало, большое спасибо. Ты выполнил мою просьбу, все счастливы, поэтому я полетел домой. Ты сильно не расстраивайся. Большое спасибо за совместное, так сказать, времяпровождение. Но мне пора домой. Также и мы находимся, в общем-то, в этой ситуации, когда немножечко попали вот в эту зависимость от временных вещей, от временных желаний, временных явлений. И Бхагавад-гита дает вот эти, в общем-то, рекомендации, эти рассказы, эти, в общем-то, наставления, как выпутаться из этих ситуаций. Нужно просто их понять хорошо. Разобраться, как все это можно в своей жизни применить. То есть в этом проблема. Сначала мы не можем понять, как это применить. Не видим систему. Но если мы внимательно вдумываемся, слушаем объяснения, разбираем, медитируем на это, то приходит понимание. И мы начинаем это применять в своей жизни. Вопросики, пожалуйста, можно начать задавать. Мы сегодня разбирались только законов. Какие у вас вызывают сомнения?
Ну, просто общую структуру. То есть,
может, так что у вас вызывает сомнения? Вы хотите, чтобы я вам всю Бхагавад-гиту сейчас рассказал?
Нет.
Тогда спросите, что вас волнует.
То есть каждый ли стих означает какой-то закон?
Да. Вот мы поэтому разбираем каждый стих.
Каждый стих – это уже закон.
Да.
Это можно структурировать все эти.
Да, вот надо каждый стих изучить. Чем мы занимаемся целенаправленно. Поэтому возьмите все лекции по каждому стиху, прочитайте сами стих, видите, мы читаем стих, потом разбираем его долго, вы его дома изучаете целую неделю. Да? Ну, во всяком случае, очень хотите. Да? Дома изучаете, ну, выписываете вопросы, не понимаете. Я этим занимаюсь целую неделю, готовлю лекцию, потом мы собираемся с умными лицами. То есть вы задаете мне вопросы, я на них умно отвечаю, потом мы это разбираем все, потом опять вы задаете мне вопросы, я опять отвечаю. А в результате должна появиться какая-то ясность. Если она не появилась, значит мы не приложили достаточное количество усилий. И тут никто не виноват. То есть если блины не получились, недостаточно мешали или чего-то не положили. Должна быть медитация, то есть усилия. Медитация – это усилия. Должны быть усилия. Изучение священных трактатов – это не цирк. То есть это вот то, что мы здесь собрались, это не цирковое представление. Это не то, что я анекдоты рассказываю, истории интересные травлю, так сказать. Нет. Это реальная серьезная работа, которая требует усилий с обеих сторон. То есть я должен приложить усилия, вы должны приложить усилия, комментатор приложил свои усилия, переводчик приложил свои усилия, типография приложила свои усилия, мудрецы приложили свои усилия, так сказать. Карма, судьба приложила свои усилия, дала нам возможность всем собраться. То есть весь мир повернулся так удобно, чтобы это все произошло. Поэтому если мы приложили все усилия на 100%, то и все откроется, все будет понятно. То есть сколько мы приложили усилий, настолько все и откроется. Приложили 1% усилий, на 1% все и откроется. Поэтому человек, она говорит, ничего не понимаю. Ну и было приложено усилие, значит, на 1%. А если действительно настроился, каждое слово будет откровением. Каждое слово будет. Вот такое бывает. Ты уверен, что это было у каждого. Вот сидишь, слушаешь и прямо, а ведь точно, а ведь действительно, а ведь так оно и есть. Вот, значит, настроился. Ну, как на уроке, знаете, то есть вот включает, отключает. На прошлой лекции мы говорили, что сознание включается, отключается, пульсирует. Включился, начал понимать. Отключился, перестал понимать. Поэтому вот это вот очень важно. То, что мы делаем, только в этой форме можно понять духовное знание. Только при совместном изучении. Самостоятельно невозможно понять. Потому что, ну, когда один, естественно, расслабляешься. Вот когда один, естественно, расслаблен. То есть это уже, так сказать, прилег на диванчике с включенным телевизором, со стаканом кефира, да, с бутербродиком, так сказать, что там, какой там, что? Нет, а тут надо вот напрячься, найти время, приехать, да, вот слушать, сидеть, пытаться понять, еще в тему вопрос задать, то есть все это вот, да, вот много напряжения, да, требует много напряжения, вот, так сказать, не чувствовать себя глупым, как-то вот стараться. То есть множество вот усилий, да, столько. Потом еще все пристают, что там рассказывали, ну-ка расскажи. Попробуй еще все это перерасскажи. То есть столько усилий. И тогда есть результат. Действительно легче становится, факт. То есть если приложено все 100%, вы должны чувствовать реальную легкость после каждой лекции. Потому что вот легче стало жить. Это должно ощущаться. Вот легче стало жить. Вот я лично чувствую. Вот я вот четко чувствую до лекции и после лекции. Вот четко вот должно чувствоваться облегчение. Вот легче стало жить, понятнее. Вот это должно ощущаться. Должен быть реальный результат. Если не чувствует, значит больше надо усилий прилагать. Больше, значит, нужно усилий прилагать. Это реальный процесс. Он должен реально действовать. Должен быть реальный результат. Должно реальное вот первичное счастье и легкость приходить. Это должно быть. Если нет, я не виноват. Нужно прилагать свои 100% усилий. Каждый должен приложить свои 100% усилий. Каждый. То есть это совместный процесс. Это как любовь. Вместе нужно усилия прилагать. Понимаете? Поэтому это называется санкиртана. Совместное изучение. Совместное. Мы вместе собрались. Вместе.
Можно вопрос по поводу йоги еще спросить? Я просто читал, просто на сайте увидел объявление, что глава 6 посвящена именно как раз 8 ступеней йоги. То есть в 6 главе полностью объясняются принципы и все ступени йоги. Правильно я понимаю?
Нет, разбирается аштанга-йога, 8-ступенчатая йога. То есть называется, видите, дхьяна-йога.
А как, ну, каким образом там упасть по стихам или что? Можно пояснить?
Прочитайте эту главу.
То есть каким образом...
Надо прочитать эту главу. Чтобы понять 6 главу, нужно прочитать ее и, конечно же, предварительно первые 5. То есть представьте, что, например, вы открываете учебник физики на 18 главе и говорите, как понять 18 главу? Что может ответить учитель? Что нужно прочитать предыдущие 17, и тогда будет понятно 18.
Что именно там разбирать? То есть я не понимаю, как йога связана с галактикой.
Ну вот, чтобы это понять, нужно прочитать предыдущие главы, и будет все понятно с начала до конца. Очень все просто, то есть никакой проблемы нет. Йога это путь к совершенству, Бхагавад-гита разбирает путь к совершенству. Разбирает разные направления, дает свои выводы. Поэтому каждая глава разбирает свою часть этого пути.
А каждая глава посвящена какому-то определенному направлению йоги?
Да, своему направлению, дает какое-то свое объяснение. Поэтому некоторая последовательность нужна в изучении, конечно. То есть невозможно взять что-то, вырвать, но так как, в общем-то, в принципе, знание совершенно по самой своей природе, поэтому можно изучать его с любого момента. То есть, чем, в общем-то, отличается духовное знание от материального, то, что в материальном вы точно не сможете начать читать книгу, если вы не выучили алфавит. Просто не получится никак. В духовном знании дается послабление в том, что, в принципе, вы можете с любого стиха начать. И будет понятно. Я уверен, что сегодня было все понятно. Особенной тайны нет. То есть, ничего сложного не возникло. Но это не значит, что не надо все равно сначала изучить. Потому что в любом случае для систематизации необходима последовательность. Но в чем идеально духовное знание, то что, почему мы читаем, например, ну, публичную лекцию, да, открыто, и, ну, хотя читаем последовательно, но любой человек может прийти на любой стих, а это фактически середина. И нет проблемы, чтобы все понять, нет проблемы. Это подтверждение того, что это знание абсолютно. Хотя мы берем стих из середины, любой человек может с нуля это понять. Это подтверждение абсолютного знания. Возьмите ну, любой учебник, посередине откройте и попробуйте это понять. Потому что оно не абсолютно материально. То есть необходимо до этого все знать, все формулы. Но здесь не надо. Здесь не надо. То есть тут можно в принципе с любого места начать. Но так как наше сознание все равно, к сожалению, еще требует систематизации, поэтому все равно лучше сначала прослушать то, что пропущено. Это не так много. Не так много. Сам принцип, что, в общем-то, все понятно. И йога – это путь к совершенству. Поэтому Бхагавад-гита разбирает целиком, дает возможность понять нам, как идти по этому пути, разбирая все тонкости от начала до конца. То есть буквально путь-то понятен, в принципе, никакой сложности нет. Скорее, больше мы разбираем отклонение от этого пути. Сам путь понятен. В общем-то, что такое совершенство жизни? Это святость. Это все понятно. Почему мы не становимся святыми? Почему нам не хочется становиться святыми? Вот в чем проблема.
То есть разбираются препятствия? Как
да,
их
препятствия.
Брать?
Разбирается, почему мы не хотим быть счастливыми. Потому что святость – это состояние идеального счастья. Просто почему-то современный человек никак не может в этом разобраться. Боится в этом разбираться. Но святость – это состояние идеального счастья. Идеальное стопроцентное счастье. И почему человек не может к этому прийти, почему он не может это понять, почему он этого боится, вот и разбирается в этих стихах. Поэтому Бхагавад-гита начинается со страха. Она начинается с этого. «Я боюсь всего», — говорит Арджуна. «Мне стало страшно. Слабость заставила меня утратить всякое самообладание. Я уже не знаю, в чем же мой долг. Поэтому развей мои страхи». И Кришна начинает развеивать все страхи. Начинает объяснять, в чем ошибки, почему так произошло, почему ты отошел от пути развития, в чем проблема. И все разбираются, разбираются, разбираются. То есть фактически, в общем-то, в восточной психологии говорится, Бхагавад-гита – это книга, избавляющая от всех страхов. То есть лучший лечебник от всех страхов человека. От чего все наши болезни? От того, что мы чего-то боимся. Поэтому можете вылечить физические болезни, можете вылечить тонкие болезни. Но рассчитана она, чтобы вылечить душевные болезни. Хотя все остальные проблемы тоже приходят. Потому что начинаются они в душе. Поэтому это и универсальное знание. Просто сейчас йога воспринимается очень грубо. Йога как для физического тела сейчас воспринимается. Но йога это не для физического тела. Это, в общем-то, то, что используется для физического тела, это, в общем-то, вторичное использование йоги. Это успокаивается физическое тело, чтобы можно было работать над тонким телом или над душой. Пока физическое тело неспокойно, пока оно хочет куда-то бежать, над чем можно работать? То есть тело просто хочет бежать, быстрее, что на улице творится. Все бегут. Тело просто хочет бежать. Поэтому что говорит йога? Сначала просто сядь. Просто сядь. Успокой свое дыхание. Успокой свое дыхание. Перестань бежать. Перестань бежать как ногами. То есть в позу лотоса их скрути, в узел завяжи ноги. Чтобы они перестали, как у собаки ночью, вот, нервно подергиваться. А потом перестань бежать умом, говорит йога. Сконцентрируйся. И когда человек остановился, вдруг, что он понимает? Что, а внутри ничего нет, нет внутренней жизни. Что он жил внешним, он бежал вовне. Он бежал вовне. Его ум бежал тоже вовне. А внутри оказывается пусто. Оказывается, я пустой холодильник. Извиняюсь за грубое сравнение. Ничего внутри нет. Ничего внутри нет. Я очень бурно работающий, знаете, трясущийся. Жутко холодящий, все на свете холодильник, в котором ничего нет. Во мне ничего нет. Или я кастрюля, в которой ничего не варится, еще грубее. Знаете? Я кастрюля, которая стоит на огне, подпрыгиваешь, но в ней ничего нет. Ничего не варится. Я пустой. Это первое понимание йоги. Понимаете, я пустой. Поэтому в нее нужно что-то положить. Поэтому мы открываем Бхагавад-гиту и ложим ее внутрь. И так как это хороший продукт, получается хорошее блюдо. Интересное, вкусное.
Не то, что блины.
Блины хорошие блины получаются. Каждый стих хороший блин. Очень вкусно получается. Вкусное блюдо получается. Вкусное. Я начинаю это смаковать. Я становлюсь наполненный. И мне уже все равно, что я в пробке остановился в Москве на 6 часов. Потому что я внутри живой. У меня внутри все живет. Мне вкусно внутри, мне интересно. У меня там мудрость живет. У меня там идеи живут духовные. Там счастье живет. Там оно все живет. Я кастрюлька булькаю. Я варюсь. Я варюсь. Вот это йога. Йога — это наполнение себя. И вдруг оказывается, что самые ценные продукты прямо во мне находятся. Что их даже извне брать не надо. Вдруг я понимаю, это же мое. Я же сам так думаю. Я вроде бы читаю внешнюю книгу, но это не внешняя книга, а это расшифровка моего сердца. Она в сердце находится, это знание. Это не внешнее знание, а внутреннее. Просто сейчас я должен себя разбудить этим знанием. А ведь это я, ведь это я. Я вдруг оживаю внутри, и у меня внутренняя жизнь начинается. Я становлюсь полноценным, и мне все равно, где я. На работе, в тюрьме я, а в больнице. Мне ноги, руки отрезало. Все равно, я живой внутри, у меня жизнь есть внутри. Почему человек так страдает, когда он заболевает или один остается? Почему? Потому что он пустой. Поэтому столько страданий. Все так боятся одни остаться. Или там, не дай бог, какая-то болезнь, что свалит. Да какая проблема для духовно развитого человека? Никакой. Он вообще никаких проблем не испытывает. Вот да, трудности какие-то начались. Ну и что? Но он внутри живой. Там внутри все происходит. У него жизнь внутри. Настоящая, реальная жизнь внутри. И это не шизофрения. Это реальная жизнь внутри. Там мудрость живет. Там ему есть о чем подумать. И это бесконечно. Потому что оно все глубже и глубже. Оно расширяется. Это духовное, оно экспансирует, оно увеличивается. Оно все интереснее и интереснее. Интереснее и интереснее. Наполненность. Вот в чем проблема современного мира. Пустота. Пустота. Внешнего много, столько всего вовне вкладывается. Просто чтобы заменить внутреннюю пустоту, да не заменяется на ничем. Даже образование классическое не заменяет внутреннюю пустоту, не заменяет. Потому что это не является мудростью. Современное образование не является формой мудрости. Это техническое знание. Это справочное знание. Но оно не является тем, что должно во мне жить. Во мне живет только мудрость. Поэтому я вот должен начать жить. Вот это йога, вот это йога. Поэтому чем мы занимаемся, мы вот помещаем это все внутрь. Нужно это из ума в сердце поместить. Из ума в сердце. Как? Нужно это услышать и нужно начать об этом думать. И когда я об этом думаю, оно из ума в сердце переходит и там остается. А раз оно там остается, оно начинает там жить. 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 И тогда все меняется. Тогда я начинаю говорить другими словами, начинаю мыслить другими словами. Я начинаю видеть по-другому. Начинаю видеть по-другому, я меняюсь действительно, я становлюсь мудрецом. Это не так сложно. Принцип простой, нужно взять кусочек пищи, переживать, поместить в желудок, переварить. Ну, то же самое и в знании. Нужно хорошенько послушать, обдумать это все, ну, задать вопросы переваривания, да, вот это вот, бубу, газы. Потом все это попадает в сердце, и там всасывается, ассимилируется все, становится частью меня. Это стало частью меня. То есть книжку съедим. Съели уже вот сколько.
Ну, йога — это же тоже еще и практика. Это же
конечно, да. Вот тогда начинается практика. Потому что это, если становится частью меня, и я так все вижу, тогда я начинаю так действовать.
Практику можно начинать только с того, как переваривать книжку или параллельно?
Как вы хотите.
А практиковаться где?
Вот мы сейчас практикуемся.
То есть это и есть практика?
Да.
Да.
Слушание — это уже начало, это уже практика. Если мы слушаем, это практика. Конечно.
Цель вот истинного счастья — это процесс движения к цели или это сама цель?
Вот цели — это немножко неправильно сказано, цель счастья. Счастье — это цель.
А, то есть это уже конечный результат йоги?
Да.
Да. Вот это истинное счастье.
Да.
И в йоге больше нет ничего. Вот это цель.
Да, цель йоги — счастье. То есть то, что такое йога? Йога — это путь к счастью. Чтобы идти к счастью, нужно понять, что такое счастье. Сейчас мы не понимаем, что такое счастье. Поэтому мы идем к отражению счастья, к тени счастья. Называется чувственное удовольствие.
Чувственное счастье вы сейчас прям показывали, да? Это бурление вот это внутри. Или
ну, это я.
Тень счастья.
Или это вы тень так показывали?
Это я приводил такой грубый пример. Счастье — это внутреннее явление. И вы. То есть счастье, оно не демонстрируется. Счастье в действительности скрывается. Потому что если вы демонстрируете счастье, это не культурно. Это даже здесь так. То есть мы не можем демонстрировать счастье. Счастье — это естественное состояние души. Сейчас мы в неестественном состоянии души, которое называется страданием. То есть нас все не устраивает, мы в беспокойстве. Поэтому, когда счастье к нам приходит, оно самодоказуемо. Вы просто становитесь счастливыми. И у счастья есть одна интересная особенность. Истинное счастье всегда увеличивается.
Последующая цель как-то существует после достижения счастья.
Если вы достигаете счастья, это есть конечно, в общем-то.
Все, это конец йоги.
Это конец материальной жизни. Да, йоги больше нет. Если вы достигли, йоги больше нет.
А можно такой вопрос? Все время говорим счастье, счастье,
да.
Достигнуть счастья.
Да.
А само счастье, слово, если его разобрать по составляющим, быть какой-то частью, это не все. Это не предел.
Я сейчас только что перевел, что счастье по своей природе постоянно увеличивается. Вот это дает объяснение.
Значит, и святость увеличивается?
Конечно.
Что само счастье не может быть пределом.
Вот я объясняю, да? Когда вы достигаете счастья, оно начинает постоянно увеличиваться. Понимаете?
А вы не могли бы еще дать какие-то пределы на святость?
А святость — это отсутствие материальных желаний. Вот то определение, которое нам сейчас необходимо. Это отсутствие материальных желаний. Чтобы материальные желания ушли, чтобы мы поняли их глупость и никчемность, необходимо развивать сначала духовные желания. Какое-то время они существуют вместе, материальные желания и духовные желания. А когда духовные желания становятся сильнее, они постепенно выдавливают материальные желания. А, к сожалению, сразу не получится. А поэтому метод очень гармоничный. Метод очень гармоничный. Метод через баланс. То есть мы учимся развивать в себе духовные желания. Эти духовные желания развиваются, мы чувствуем вкус к духовному, это становится частью нашей жизни. Постепенно наше тело стареет, функциональность тела ослабевает. Материальные чувства уже просто невозможно удовлетворять в этом теле. А соответственно становится легче от них отказываться. Старость также помогает развиваться духовности, поэтому постепенненько, грамотно, духовные желания побеждают все материальные, и в какой-то момент святость заполняет полностью материальное тело, которое в этот момент превращается в духовное. Поэтому это называется святые мощи. И у них теряется качество, даже качество тела теряется, это факт. Теряется качество тела. Оно превращается в духовное. Поэтому к святым мощам такое другое отношение совсем. То есть, если материальное тело, нужно быстрее закопать и никогда больше не видеть. А святые мощи хранят, по кусочку разбирают. Но заходили в церкви, в храмы, маленькие кусочки. Потому что это уже духовная природа. Это чудо. Это чудо, каждый может в своей жизни это чудо пройти.
А мужчины и женщины?
Мужчины и женщины одинаковые.
Можно достигать,
конечно, нужно, конечно. Именно это, именно семейная жизнь является самым важным этапом в достижении святости.
То есть нужно.
А?
Нужно. Получается, что нужно, это необходимо.
Конечно, да. То есть это обязательный этап. Есть три этапа развития. Первый этап называется брахмачария. Буквально первые 25 лет жизни. Ну, грубо делим жизнь на 100 лет берем. Первые 25 лет жизни — это брахмачария. Брахмачария буквально — это одинокое обучение. То есть обучение без отвлечения на противоположный пол. Чем всегда раньше и занимались. То есть делили школу на мальчиков и девочек. И радостно, и здорово, без перебрасывания записками, без переглядываний, без того-сего, спокойненько учились, ума, разума набирались. Да? То есть буквально должны понять все законы жизни. К сожалению, сейчас, конечно, законы жизни не изучаются, но раньше тоже Слово Божье было обязательным предметом. Сейчас оно куда-то делось, тогда, в общем-то, и образование потерялось. Почему? Что человек должен быть был готов как раз к семейной жизни. Он должен был стать практичным, разумным и, в общем-то, ну, понимающим законы кармы. Но тогда он вступает в семейную жизнь и 25 лет ведет активную семейную жизнь. То есть там дети рождаются, а почем свет стоит, в общем, туда-сюда, все, дома, дачи, машины, вертолеты. Уже у кого какая карма, тот так, в общем-то, и решает свои семейные проблемы. Потом, так как уже 50 лет стукнуло, да, следующие 25 лет жизни называются ванапраска, и это состояние, когда муж и жена продолжают жить еще вместе, но уже не ведут никакой сексуальной активности. То есть они уже, так сказать, живут вместе, но понимая, что надо потихонечку думать о душе. И они уже занимаются более возвышенными какими-то вещами, уже к духовной практике больше. То есть еще какое-то время они постепенно, так сказать, поддерживают друг друга. И последние 25 лет жизни, если человек доживает, он может принять, в общем-то, отреченный образ жизни и, например, стать там, путешествующим монахом или святым. Пожалуйста. То есть процесс постепенный, а не так, что, так сказать, меня стукнуло, прощай дети, прощай жена, я теперь великий святой, да, здравствуй мир, у меня есть послание, я понял целый стих в Бхагавад-гите. Нет. Ты проживи всю жизнь, покажи всей своей жизнью, каждым днем своей жизни разумность, своего поведения, сбалансированность, грамотность. Покажи своей жизнью, что ты можешь совмещать духовность и материальную жизнь. И потом постепенно, когда твое тело отвалится само, и никому ты уже будешь не нужен, ну, и все уже будут мечтать, чтобы ты уже пошел куда-нибудь попроповедовал, сходил. Слава Богу уже. Да. Да, потому что старость всех беспокоит. Старые люди, они всех беспокоят. Все рады, то есть вот, и дедушка стал святым, хорошо, и мы все довольны. Знаете, все довольны. А не то, что папа бросил детей, жену, работу, и все ходят удивленные, думают, вот это его ничего себе стукнуло. Вот это да, это глупость. Живи, живи, вот живи, и применяй знания на практике. Живи. Поэтому да, это очень хороший этап. Поэтому если человек может, в ведах так говорится, если человек применяет духовное знание в семейной жизни, то его уровень выше, чем монашеский. Говорится, семейный человек, применяющий духовное знание в своей семье, это совершенный монах. Совершенный монах.
А душа может получить освобождение, например, не достигнув возраста, когда не возраста, а потребности или опыта, развития достаточного для принятия саньясы. Умирают люди на разных этапах жизни.
А зачем принимать саньясу? Зачем принимать саньясу?
То есть,
саньяса – это должность, это некоторая ответственность. Не обязательно принимать саньясу. Зачем принимать саньясу? Нужно жить духовной жизнью, а должности – это уже административные функции. Административные функции. Не каждый должен это делать. Вовсе. Это больше к административным таким вещам относится. Поэтому человек должен жить действительно в грамотном отречении. И тогда он может хоть прямо сейчас жить как саньяси. Никакой проблемы нет. Но его отречение должно быть разумным, грамотным и действительно высококультурным. А, в общем-то, не от термина зависит жизнь. Как человека ни назови, его жизнь от этого не поменяется. Если человек живет действительно в правильном отречении, ему не важно, как его называют. То есть принятие статуса, это не значит, что человек принял статус, и у него начала новая жизнь. Нет, принятие статуса это подтверждение уровня жизни человека. Понимаете? То есть нужно сначала быть, а потом называться. Поэтому если кого-то как-то назвали, это просто подтверждение его жизни. Подтверждение его жизни. Поэтому если человек подтверждает свою жизнь, ему дают какое-то, в общем-то, уже торжественное, в общем-то, какую-то квалификацию присваивают. С вами или го с вами. То есть буквально го с вами переводится как тот, кто полностью контролирует свои чувства. Но если я сейчас решу, что я го с вами и полностью контролирую свои чувства, это просто будет смешно, потому что я не соответствую. Я должен действительно контролировать свои чувства. Причем не один год, желательно не одно десятилетие. Это все равно, что сейчас мне присвоят звание скажем так, пианиста, исполняющего Баха. Присвоили мне. Исполнитель Баха, ну и что? Ну, если я сяду за фортепиано, что я смогу? Не смогу. Ну и что? Ну ты давай играй, действительно, каждый день. Все фуги. Какая проблема? Тогда и присвоят, и Чайковского дадут. Все, что хочешь, никакой проблемы. Поэтому сначала нужно быть, а там уже, как это все назовут, в принципе, не важно. Назовут. Это больше внешние определения, помогающие другим людям правильно идентифицировать личность, которая перед тобой находится. Для чего даются, в общем-то, такие определения личностям? Чтобы малопонимающие искатели не совершали оскорбления, видя перед собой возвышенную личность. Поэтому на всякий случай ее торжественно называют, вешают гирлянды, так сказать, везде рассылают фотографии. И говорят, вот, пожалуйста, уже личность, достигшая высоких уровней, поэтому аккуратненько. Потому что не узнаешь по внешнему виду чистую личность никак. Не догадаетесь никогда. Не догадаетесь. Потому что изменения внутри, истинные внутри происходят. Вовне, если вот соответственно не одеть, не назвать, не повесить. Потому что мы не физическое тело-то меняем. В общем-то. На вид нет изменений. Это еще дает возможность неверующим оставаться в своем неверии. Потому что неверующему человеку нужно, чтобы болезни прошли, чтобы ним появился, чтобы молодость пришла. Желательно сексуальность. У современного человека свои желания. Поэтому ему дается возможность. На вид он думает, что ничего не поменялось. Но внутри изменился. Все поменялось внутри. В этом принцип. Поэтому скрывается святость всегда. Она скрывается. Скрывается. Нельзя ее афишировать просто так. Это нельзя. То есть те, кто знают, они и так знают. Те, кто не знают, им лучше не знать. Потому что только оскорбление. Поэтому, в общем-то, как говорится, а специалиста могут оценить только специалист. Не специалист, но все равно не оценит, а только будет оскорблять. Ну и что вы там знаете? Ну что?
Можно еще определение мудрости дать?
Мы говорили сегодня, определение мудрости – это развлечение, то есть умение отличать грязное чистого, возвышенное от низменного, карму от акармы, духовное от материального. Это мудрость. Соответственно, если я это реально вижу, то я и веду себя мудро. Например, если я отличаю лужу от асфальта, то я лужу обхожу. Например, ну ребенок, он не очень отличает лужу от асфальта, поэтому он радостно. У нас время закончилось? О чем мне не говорит никто? К сожалению, время мое закончилось. Следующие лекции будут в понедельник и в пятницу.
Спасибо.
Большое спасибо. Да, понедельник, пятница. Понедельник, пятница. По понедельникам, по пятницам. Если что, следите за расписанием на сайте. На сайте расписание лежит, и лекции выкладываются, все есть.